რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Русская поэзия на экспорт. Гость «Американского часа» – поэт Ирина Машинская. Нью-Йоркский альманах. Спящая красавица Ратманского. Война вокруг Вагнера. Толстой, Путин и Америка.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's alright. When you take it back.
В Соединенных Штатах есть замечательная традиция. Апрель здесь считается месяцем поэзии. Устроенный впервые Академией американских поэтов в 1996 году, этот праздник стал самым большим литературным фестивалем в мире. В нем участвуют миллионы, среди них учителя и школьники, библиотекари и издатели, ну и, конечно, поэты и их читатели. В этом году «Американский час» решил присоединиться к этим торжествам. Мне кажется, что теперь, в тревожное время украинского кризиса, на фоне разворачивания Второй холодной войны, такая затея особенно уместна. Считается, что музы молчат, когда говорят пушки. На самом деле все наоборот. Стихи нужны всегда. Но в опасные эпохи их слышнее лучше. Поэтому все апрельские программы нашего журнала будут открывать передачи, посвященные поэзии. Начнет наш поэтический фестиваль гость «Американского часа», известный поэт Русской Америки Ирина Машинская, которая вместе с американскими коллегами подготовила грандиозную англоязычную антологию русской поэзии, вышедшую только что в свет. Прошу вас, Ирина, представьте книгу.
Антология называется «The Penguin Book of Russian Poetry». Ее составители и соредакторы Роберт Чандлер, Борис Дролюк и я.
Антология – это страшно важная вещь. По моим представлениям, поэзия, национальная поэзия, живет в антологиях. Антология – естественная форма существования для национальной поэзии, потому что она позволяет в одном томе собрать все лучшее, что создано поэтами этой страны, этого языка. То есть это огромная ответственность. Расскажите мне про вашу антологию, расскажите мне, какие принципы были составления и какое место она занимает в историческом контексте, что было до этого.
Ну, начнем вот с конца. Что было до этого? До этого было совсем немного в этом отношении. Была небольшая книжка Дмитрия Оболенского, вышедшая в 70-х годах, и там прозой переводились русские стихи, она была двуязычная. Была известная антология Евтушенко, поэзии 20 века, в основном Тодд и Хейвуд, переводчики и составители Евтушенко. Это громадный был том. И была очень небольшая книжечка, собранная Бродским, в переводах Эллена Майерса. Это был 19 век. Таким образом, наша антология – это первая антология такого размаха и с такой пристальностью, относящаяся к самим текстам, к их качеству, как английским самостоятельным стихотворениям.
Антология действительно очень амбициозная, потому что она начинается с Державина и кончается Бродским и далее даже. Скажите, пожалуйста, вот берет этот том образованный, грамотный англоязычный человек, который, конечно же, читал Достоевского, конечно же, читал Толстого и, конечно же, любит Чехова как родного. Но он, конечно же, не читал русскую поэзию, потому что читать поэзию переводов всегда мучительно. Что он узнает о русской поэзии из вашей книги?
В первую очередь он прочтет тексты, иногда по несколько текстов одного и того же стихотворения. Он увидит перекличку между разными авторами, их аллюзию. Он узнает из коротких предисловий, написанных Робертом Чандлером и Дролюком, узнает какие-то интересные факты в очень кратком и каком-то очень необходимом объеме. Как правило, это полторы страницы, не больше. И он услышит эхо, перекличку этих голосов, между которыми существует пустота, несомненно, потому что так же, как наша Вселенная, это в большей степени зияние, чем материя, так же и любая антология, даже вне зависимости от ограничений, наложенных издательством, чисто технических, мы не могли выйти за пределы 600 страниц и за пределы какого-то количества авторов, примерно 60. Но даже если бы не было никаких ограничений, антология – это искусство не только включения, но и исключения. И вот эти паузы между именами, они тоже говорящие.
Однажды мы были на конференции по американской поэзии в Дартмутском колледже, и Лев Лосев, наш замечательный поэт, был председателем этого симпозиума. В кулуарах обсуждалась горячо проблема переводов, потому что проблема переводов, конечно, самая больная, которая только может быть. И он сказал, что существует специальная мембрана, которая пропускает американскую поэзию в Россию, но не пропускает русскую поэзию в Америку. И что-то в этом есть, потому что американская поэзия, англоязычная поэзия, английская, американская, она действительно так или иначе переведена на русский язык. Есть замечательные переводы, есть посредственные. Но так или иначе, в общем, ну, все знают Фроста, Одена. Это имена, которые стали частью и русской литературы, во многом благодаря Бродскому. Но так или иначе, этот факт состоялся. Русская поэзия никогда не была частью мировой поэзии, тем более англоязычной поэзии. Она так и осталась вещью в себе для англоязычного читателя. Вы согласны с этим печальным мнением?
Несомненно. Я думаю, что еще даже хуже, может быть, какие-то имена знакомы понаслышке, а это иногда еще хуже, чем...
Пушкин, например, для образованного иностранца – это талантливый автор либретто. Потому что оперы по Пушкину и знают, а вот самого Пушкина не очень.
Ну, иностранцы бывают, конечно, разные, но для очень многих Пушкин – это автор тех стихов, ценность которых невозможно оценить, не зная русского языка. Много раз нам всем говорили, что нам верят, что Пушкин – великий поэт, но... Почувствовать это англоязычному человеку невозможно.
У меня есть знакомый американский писатель, который говорит, что я в обществе русских пишу не Пушкина, а P.N., как пишут евреи Бога, потому что я боюсь, что это святотатство даже говорить о нем. И, конечно, нам верят на слово, но надо понять и американцев. Однажды я сидел в Карнеги-Холл и слушал, как читают в очень хорошем переводе Евгения Онегина. И вдруг я поймал себя на мысли, что больше всего это напоминает не... роман Евгения Онегина, а письма Пушкина. Они такие легкие, игристые, веселые. Ну, ничего общего с той магией, которую мы знаем, нет. Как вы считаете, насколько удачны переводы вашей антологии? Что удалось?
Нам кажется, что переводы в огромном большинстве удачны. Это было тем самым принципом. И включение, и исключение.
Иногда... То есть то, что удалось, удалось, а то, что не удалось, не попало в книгу.
Если даже чрезвычайно важные для русской поэзии стихи разных авторов, которые не были включены только потому, что не было найдено ни одного перевода, который был бы достоин этого уровня, который хоть как-то передавал тон, голос, интонацию, мощь, магию этого текста.
Вы знаете, одна из самых таких больших проблем – это, конечно, проблема рифмы. Потому что наша рифмованная поэзия для американцев, для англичан кажется детской. Мне не раз говорили, что только детская поэзия в рифму пишется. Мы уже 100 лет не пишем в рифму. И русская поэзия слишком молодая, поэтому она еще не освоила белый стих. Я знаю, что Бродский очень сердился по этому поводу и требовал, чтобы переводили тем размером, который он писал. Это возможно, скажем, на польском или на сербском языке, но совершенно невозможно на английском. Это большая проблема. Как вы решали эту проблему здесь?
Мы ее решали по-разному, в каждом случае индивидуально. Это огромная тема, как вы понимаете, мы можем запереться здесь на месяц и разговаривать об этом очень интересно. Это проблемы и размера, вы сразу сказали о нескольких вещах, и о размерах, и о белом стихе, то есть ритмизированном, но не рифмованном стихе, и о рифме, которая бывает точная, бывает наклонная, как говорят по-английски, то есть off-rhyme, slant-rhyme. И все это часть огромного дискурса. Но каждый раз одно и то же стихотворение рождается, кстати, по много раз в разных своих ипостасях, но так, чтобы вот этот тон, та уникальность интонации, ведь поэт и эксцентрик всегда в своей традиции своего стихосложения, своего времени. И то, что мы чувствуем интуитивно в своей собственной поэзии, это именно вот это расстояние, этот вектор этого стихотворения и этого цикла, и иногда всего, что написано данным человеком, от какого-то такого среднестатистического, неинтересного. И вот как передать вот это расстояние, этот вектор, сдвиг расстояния от центра, да, конус, я представьте, или там эллипс. Как представить это? Это можно сделать разными способами, иногда как раз пожертвовав ритм, иногда как раз уже точно обязательно изменив ритм, потому что то, что вы говорите об этих детских стихах, иногда возникает, когда пытаются переводить точности тем же метром. Я не говорю специально ритм, потому что ритм – это более сложная вещь. Тем же метром он производит другое впечатление. Ведь, в конце концов, речь сводится к впечатлению нашему, интуитивному. И оно основано очень часто на нашем опыте чтения нашей поэзии, в данном случае, скажем, английской поэзии. И уже я своим англоязычным ухом, если я английский читатель, англоязычный, я слышу вот это расстояние, я слышу, понимаю положение этого текста в контексте моего английского стихосложения, моей английской традиции, и вот что-то такое я должен почувствовать, что слышал современник, этого поэта. И слышим уже по-другому, ведь мы и же Пушкина тоже не так слышим, как слышали его современники.
Это уж точно. Я много раз думал о том, что для современников Пушкина он был такой, как для нас Бродский. То есть он был такой немножко хулиганист. Ну, Руслан Людмила считалась поэма такая не совсем пристойная. И вот манера Бродского, который вставлял в свои стихи самые бытовые, а иногда и просто плебейские слова, это, в общем, свойственно было и Пушкину тоже. Просто со временем теряется это ощущение остроты. Вы знаете, Одан написал предисловие к переводом стихов Кавафиса. И в этом предисловии он написал, что чужая поэзия, в принципе, не нужна, если она повторяет свою. Нужна только та чужая поэзия, которая приносит что-то такое, чего в этой поэзии нету. И у Кавафиса он нашел именно то, чего нету, ни, кстати, скажем, ни в англоязычной поэзии, и ни в русской поэзии. Это отдельный разговор про Кавафиса, но характерно, что он повлиял на поэзию очень многих стран, при том, что никто, конечно, не знает современного греческого языка. Так вот, что, по-вашему, антология привносит англоамериканскому читателю? Что она дает такого, чего нет в англоязычной поэзии?
Ну, вот она именно то делает, о чем вы сейчас сказали. То есть она размножает вселенные. То есть вот эти вот знаменитые слова, лучшая поэзия из искусства, лучшие слова в лучшем порядке.
Это относится вот к любой поэзии, относится и к Шекспиру тоже. Но что есть в русской поэзии такого, чего нет у англоязычной поэзии? Что она может им принести?
Ну, если мы возвращаемся к нашей антологии, то это тот контекст, в котором существовали стихи, конечно. И тут очень важны эти небольшие комментарии, эти предисловия каждому поэту, потому что то значение, которое имела русская поэзия в нашем человеческом, так сказать, тесте, она совершенно имеет другое онтологическое значение, чем, скажем, английская поэзия в английской традиции. Я рискну сказать, что англоязычная поэзия – это скорее некий феномен культуры. У нас же, мне кажется, это намного больше, чем культура, и поэтому в антологии из одного предисловия в другое кочует вот это, иногда оно подсознательно, где-то за сценой присутствует значимость для человека, для живого человека, такой вещи, как русское стихотворение Шаламов. Вы помните рассказ «Афинские ночи» из колымских рассказов, где люди составляют фактически антологию дежурия в этой больничке, они составляют антологию, читая друг другу. Ну, до Гутенберговой эпохи, о которой говорила Ахматова, она в большей степени, я думаю, присутствует и свойственна, особенно 20 веку со всеми его особенностями в России. Она чрезвычайно важна, она важна просто для выживания. И если в англоязычном мире это продукт иррационального и рационального, но скорее все-таки апеллирующего к то в российской культуре, наверное, это больше производное иррационального нашего или даже чего-то судьбинного, что связано со судьбой, но благодаря которому нам возвращается рацио, благодаря которому можно выжить в самых экстремальных условиях. И тут я опять возвращаюсь ко всем этим свидетельствам и Евгения Гинзбург, и Шаламова, и многих других, которые говорили о том, что именно стихи, возможность их запоминания наизусть и чтения друг другу сохраняла жизнь и разум.
То есть вы хотите сказать, что русская поэзия дороже любой другой, потому что она больше всего может нам дать?
Да? Для меня дороже.
Пожалуй, что да. Пожалуй, что я с вами согласен. Святая русская литература, как говорил Томас Манн, стихи всегда были важнее, чем все остальное.
По стихам мы узнаем друг друга и узнавали друг друга. И, кстати говоря, о необходимостях, вот тот же Шаламов писал, цитируя Томаса Мора, который говорил о четырех главных потребностях человека: еда, секс, мочеиспускание и дефекация. И он добавлял пятую – поэзия. Has someone long prepared for the occasion? In full command of every plan you write. Do not choose a coward's explanation that hides behind the cause and the effect. And you who were bewildered by the meaning, whose code was broken, crucifix on the cross.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем беседу с сегодняшней гостьей «Американского часа» поэтом Ириной Машинской, которая представляет только что вышедшую в свет антологию российской поэзии в английских переводах. А какие, по-вашему, стихи труднее всего переводить? Какого периода?
Ну, это, наверное, все-таки больше зависит не от века, а от темперамента и особенностей голоса автора. Но если все-таки пытаться делать какие-то обобщения, которые всегда очень, конечно, грубые и приблизительные, но если все-таки обобщать, я думаю, что 19 век.
Труднее всего, да?
Мне кажется, что да. Мне кажется, что Тютчева и Фета, поэтому, кстати, их так у нас мало, потому что эту магию невозможно перевести. Но самое это трудное переводить, когда невозможно определить, что именно вселяет в тебя этот трепет. Потому что XVIII век, там все-таки было более рациональное мышление, и оно проникало в поэзию. А когда эффект достигается непонятно чем, и ты, идя по следам поэта, как просто как охотник, как следопыт, пытаешься вот это все прожить. Поэтому вот эти 5 лет, проведенные мной с этой антологией, с моими дорогими редакторами, они абсолютно бесценны для меня оказались в моей судьбе и абсолютно неповторимыми.
То есть вы теперь лучше русскую поэзию понимаете, чем раньше?
Я думаю, что я себя лучше понимаю. Я понимаю лучше себя как поэта. Мне кажется, что я лучше понимаю эту мастерскую, в которой я работаю. И я свободнее стала. То есть мне кажется, что у меня изменилось дыхание. Я всегда любила джаз и всегда считала, что есть своя правда в вариациях и в их множественности. И мне всегда казалось ложным это известное положение, тоже как аксиома, принимаемое об одном единственном слове, которое вошло в учебники советские и уже никогда тут не вышло, что есть какое-то одно единственное вот точное слово, и его поэт добивается. Это все чепуха, конечно. Но проживая вот эту антологию, переводя, мы же иногда просто буквально неделями переводили одно стихотворение, если речь шла о переводах, которые делал кто-то из нас, потому что там же еще 50 других переводчиков. Вообще моя роль в этой антологии была несколько такой особенной. Вот был у нас Роберт Чандлер. Он такой капитан в капитанской рубке. Он, кстати, перевел огромное количество стихов. Эта антология началась им. Он пригласил меня в 2011 году быть соредактором. И потом довольно скоро к нам присоединился Боря Дролюк. Это все вообще удивительные совпадения, случайности, которые свели нас всех вместе. Но наши три роли абсолютно различные. Из нас троих Борис Дролюк, приехавший в Америку 8-летним мальчиком из Одессы, единственный двуязычный человек по-настоящему. И английский все-таки у него главный. А мы с Робертом с двух краев. И моя роль в процессе перевода, я такой ассистент хирурга стою со скальпелем. Но самая главная моя роль, которую недавно мы вспомнили с Робертом, мы вспомнили с ним оброненное когда-то мною слово о том, что я плохой полицейский, bad cop. Я была тот самый злой, противный, который, как у Бродского, девица, как зверь, защищает кофточку. Я вот так защищала каждое стихотворение. И мне никогда не казалось, что это все. Мне казалось, что можно идти дальше. Другой был процесс, когда мы втроем работали. Было 2 года назад конференция переводческая в Оксфорде, посвященная именно этой антологии. Она называлась Translator's Coven, то есть вот пещера переводчиков. Mm-hmm. Туда приехало примерно 200 переводчиков. Это все было вокруг вот этого события, вокруг этой вот антологии. И каждое утро мы собирались у Роберта втроем, Борис, я и Роберт, и пользовались случаем, что мы сидим вместе, а не по трем точкам земли. Потому что до этого и после этого происходило так, что Роберт живет по английскому, гринвичскому времени, Борис живет в Лос-Анджелесе, сейчас он в Шотландии, но да-да, он был в Лос-Анджелесе, а я, значит, вот здесь, на восточном побережье США. И поэтому, когда я включала компьютер, то уже идет переписка между Робертом и Борей. Борей еще не лег, Роберт уже встал, они уже вовсю там, значит,
какой-то текст. То есть это был поэтический глобус настоящий. А что вы перевели именно ваши работы?
Мы вместе с Робертом перевели Петровых, вместе втроем мы перевели Фета, я перевела Тютчева. Есть одно стихотворение, которое удивительным образом попало в антологию. Удивительным образом, потому что, казалось бы, когда есть всего лишь там такое ограничение, 50 авторов примерно, чуть больше. Расул Гамзатов – это не самое очевидное имя, которое...
Да, я тоже, честно говоря, удивил свою давую.
Я думаю, что многие удивятся. Дело в том, что главным все-таки у нас капитаном был Роберт. И Роберт любит вот этот мой перевод. Кроме того, за этим стоит еще одна вещь. Ведь я переводила не с аварского. Я переводила с перевода Наума Гребнева. То есть это такое достаточно анонимное уже стихотворение, которое уже, кстати, было изменено Бернесом. То есть это анонимное стихотворение. Оно примерно как древнеегипетские стихотворения. Оно фактически без автора. И это очень красивое стихотворение. Оно очень высокое и красивое. Так оно туда влетело. Но оно туда влетело скорее еще с темой вот этих вот назначенных авторов на каждую республику. Мы немножко смогли об этом поговорить. То, что существовало в Советском Союзе.
Национальный бар.
Национальный, да, по одному на регион.
Вы знаете, я изучила оглавление, и так вообще, конечно, одно удовольствие читать, потому что такое, думаешь, как же богата наша литература, если столько фамилий. Но одну фамилию я, честно говоря, никогда не слышал. Для меня это было открытием. Это Анна Пресманова. Я не знаю, кто это. Расскажите.
Анна Пресманова – это человек, родившийся в самом конце XIX века. Это первая эмиграция. Это Берлин и Париж. Она была очень активна, как ее муж Александр Гингер. Кстати, их сын Серж Гингер – это отец гештальт-психотерапии во Франции, основатель института. И это такая очень интересная семья, пережившая в Париже оккупацию. Прятавшись, они оба евреи, они прятались, выжили. После войны на этом подъеме патриотическом даже успели получить советское гражданство, по крайней мере, Пресманова, но не уехали и спаслись. А это удивительный поэт, и она, и он. Но вошли стихи только ее. Их перевел Борис Дролюк. Она очень трудный какой-то поэт. Это стихи чрезвычайно трудные, даже в чем-то немножко неуклюжие, чрезвычайной интенсивности.
Может, вы прочтете для нас?
Я хочу, на самом деле, прочесть еще одну строфу еще из другого стихотворения. Потому что вот эта одна строфа, это стихотворение бабушки довольно известная. Она показывает, насколько связана внутри себя русская поэзия. И поэтому антология – это удивительное событие, потому что она показывает не отдельные лица, а она показывает вот эту перекличку между людьми. Это то, о чем писала Цветаева, когда говорила о Чарубине де Габриак, что это образы ахматовские, метр мой, а на самом деле все существовало еще до нас. Здесь, пожалуйста, вы сразу услышите знакомые звуки. «Лишь только ночь подходит к изголовью, два дерева меня на части рвут. Быть может, и меня зовут любовью, но я не знаю, как меня зовут». То есть есть вещи, которые просто в воздухе, и мы видим только вот эти отпечатки. Антология такого рода позволяет немножечко перенестись вот туда, в это время. И вот стихотворение целиком, небольшое стихотворение, оно называется «Лекарство». В отличие от невозможности высказать себя, заявленной в известном стихотворении Тютчева, оно немножко о другом, оно об такой животной сути поэзии, и в частности для тех, кто ее создает. Скорее на скале созреет нива, чем бытию с поэзией дружить. К несчастью, поэзия ревнива, она почти что не дает нам жить. Она сопровождает нас повсюду, она метлой несет на крутизну. Она в котле, колдуя тряпок груду, цветное превращает в белизну. Белись, белись на черный день, бумага, ты мне послужишь в голод молоком. Но веселя мне голову, о, влага, ты вывернула жизнь мне целиком. Тебе, необычайному лекарству, мы страшное значение придаем. Царь отдавал за душеньку полцарства, а мы живот за душу отдаем.
Чудесные стихи. Мне стыдно, что я не знал их раньше, но теперь я уж точно их узнаю.
Я очень рада, и это наша миссия в каком-то смысле.
Ира, подводя итог нашему разговору, я хочу вновь вернуться к теме антологии. Что такое антология? Это вообще такой спецхран сгущенной звуковой материи. Взяли мы русскую поэзию и воткнули ее в переплет. Если считать, что это такой роман русского языка со стихами, то какое стихотворение выбрали бы вы в качестве эпиграфа к этому роману?
Наверное, молчание «Силентиум» Тютчева. «Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Пускай в душевной глубине встают и заходят они, безмолвно, как звезды в ночи. Любуйся ими и молчи. Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи. Питайся ими и молчи».
Ну, как вы думаете, мысль, изреченная на английском языке, дойдет до читателя?
В этом стихотворении и есть возможности, невозможности антологии, и возможности, невозможность перевода, и мы все равно переводим, и все равно говорим.
Sommeillant, je vois la nuit, des crimes lourds, où l'on saigne, pauvre moi, pauvre de moi, l'outre est pleine à craquer. Au matin, comme il est âcre, le goût du vin maudit va. Dépense tout mon crédit, car j'aurai soif aujourd'hui et rien ne va.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Спящая красавица Ратманского. Война вокруг Вагнера. Толстой, Путин и Америка.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Спящая красавица Ратманского. Война вокруг Вагнера. Толстой, Путин и Америка. В эфире апрельский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать весенний выпуск нашего альманаха с приятной новости. Премьера Ратманского. «Спящая красавица в Америке».
Вы сказали «премьера Ратманского». Это не совсем точно, Саша. Это не премьера Ратманского. Это Ратманский представил свою версию классической постановки «Спящей красавицы» Петра Ильича Чайковского в постановке Мариуса Петипа.
Это сложный вопрос, который мы, конечно, с вами сейчас обсудим. Насколько это Петипа и насколько это Ратманский. Объясните, в чем тут дело.
Вообще, у этой проблемы очень много аспектов. Можно было бы говорить бесконечно. Мы с вами большие поклонники Ратманского. Я не обинуюсь, его называя гением. Балет вообще в известном смысле переживает кризис. Это не мое наблюдение. Это такой дружный голос историков балета. Так говорят о всем классическом искусстве, что нет каких-то новых ярких имен. Я всегда указываю в ответ на подобные рассуждения на фигуру Ратманского. Практически каждый его балет для меня радостное событие. И это, конечно, тоже событие. Ратманский в последнее время увлекся реконструкциями старых балетов. Это очень интересное направление. Скажем, он поставил «Светлый ручей» на музыку Шостаковича. С этого балета, кстати, мое знакомство с Ратманским началось.
Но в данном случае...
Да, там был новый. Это был новый балет. Не было реконструкции балета Федора Лопухова, который, как известно, подвергся в свое время сокрушительной критике со стороны газеты «Правда», как балетная фальшь. Это был новый балет. А здесь это все-таки реконструкция.
Но очень своеобразная реконструкция, потому что что значит реконструкция в балете вообще?
Да.
Я вот как раз хотел вас спросить, читая материалы, связанные с постановкой, критики пишут о том, что Ратманский пользовался материалами, описывающими этот балет, и в том числе он пользовался нотацией Степанова, которая позволяет воспроизвести балет.
Что такое нотация Степанова? Объясните нам. Это был такой человек, Владимир Степанов. Он родился в 1866 и умер в 1896 году. То есть всего-то 30 лет прошло. Очень короткая жизнь. И за это время он очень многое успел. Он был танцовщиком сам по себе, но не шибко примечательным, но обладал большим таким, я не знаю, как это назвать, историографическим талантом, археографическим, вот так. Его интересовала проблема записи балета. Ведь балет – это самое вот такое хрупкое...
Эфемерное искусство.
Оно исчезает. Сейчас еще можно записать балет на пленку и так далее, и так далее. Хотя должен я вам сказать, что с записью даже балета большие проблемы, даже когда он записан на пленку. Я это знаю из разговоров с людьми, которые ставят старые балеты. Сравнительно недавние, вот только-только Михайловский театр привозил реконструкцию «Пламени Парижа» Вайнонина. Сохранилось вот там 20 минут в фильме, снятом еще в сталинские времена, фрагменты из «Пламени Парижа». Все остальное было уже хореографом современным домысленно. Да и вот эти 20 минут, они тоже, это же все снято с какой-то одной определенной точки зрения. Это чрезвычайно все проблематично. И поэтому тут встает вопрос о том, что это такое перед нами. Действительно ли это воспроизведение, реконструкция постановки Петипа 1890 года, легендарной постановки, которая практически в своем подлинном оригинальном виде давным-давно уже исчезла. Или же это все-таки некий артефакт замечательного балетмейстера Алексея Ратманского. Я бы сказал, что само слово «реконструкция» уже подразумевает некоторую стилизацию, тем более, что сами постановщики спектакля говорят о том, что это некая такая смесь, некое соединение постановки Петипа 1890 года и постановки Дягилева в Лондоне, где художником выступал Лев Бакст, в 1921 году. Уже это само по себе говорит о том, что это не подлинная оригинальная постановка Петипа, поскольку уже дягилевская постановка 21-го года не воспроизводила и не могла воспроизводить постановки Петипа.
Кстати, с этой постановкой связан любопытный казус.
Эта постановка прогорела. И именно из-за этого были арестованы костюмы. Благодаря чему костюмы сохранились в музеях в Австралии, в Англии. И сейчас эти костюмы послужили образцом для новых костюмов. Во всяком случае, они использовались в костюмах.
Именно так. Именно. И, то есть, все, что и вы говорите, и я говорю, указывает на то, что это все-таки в итоге некоторое новое произведение Ротманского, так или иначе основанное вот на этих двух легендарных предыдущих постановках. И вот вы упомянули имя Владимира Степановича. Да, он придумал систему записи балетных спектаклей. И она так вот по сегодняшний день остается уникальной в этом смысле. И там это такие странные всякие значки, такие закорючки и так далее, и так далее, в которых постороннему человеку разобраться невозможно. Ротманский погрузился в это во все. Он тщательно это дело изучил. Большим помощником ему была его жена Татьяна. Она работает как ассистент в этом спектакле. Очень ему помогает. Но у Ротманского есть вот эта потрясающая склонность вот к такому погружению. Уважение в старину, в традиции, уважение к ним, желание их изучить, вникнуть в них и воспроизвести это как-то по-новому на современном этапе. И это всегда оказывается интересно.
Вы знаете, мне кажется, что в данном случае это особенно ценно, потому что «Спящая красавица» – это балет как таковой, потому что в нем квинтэссенция классического балета. Мне кажется, что это последнее произведение искусства, которое доносит до нас дух старой Франции, дух искусства рококо. Вот вы подумайте, ну что такое для нас рококо? Буше, Фрагонар, мебель, какие-то сказки Шарля Перро, того самого, который послужил основой
для
либретто.
Для касается,
это все музейные ценности. А балет нет, балет живой. Если мы хотим посмотреть на настоящее рококо, ведь это же конец 18 века, это дореволюционная Франция. Помните, говорили, что кто не жил до революции во Франции, тот не жил вовсе. Чтобы увидеть вот эту легкомысленную роскошь, которую мы так любим в архитектуре или в картинах того же самого Фрагонара, мы можем об этом только мечтать. Но балет позволяет перенестись, потому что балет сам по себе крайне старомодная консервативная искусство. И я думаю, именно это Ротманского и увлекает, эта машина времени.
Я с вами соглашусь и не соглашусь в то же самое время. Да, это точно привлекает Ротманского. И это точно, видимо, питает его вот фантазию на данном этапе. Он все время развивается. Ведь что в Ротманском так замечательно? Он все время ищет новое, он все время это, изменяется.
Это самое главное
это
для художника
не
писать
черта.
Один и тот же роман два раза.
Это феноменальная его черта, перед которой может только преклоняться. Но люди, которые обсуждают этот спектакль, они сами себе противоречат. Когда они говорят о том, что Ротманский изучил, действительно, и записи Степанова, о которых вот мы сейчас говорили, и фотографии старые. И рисунки. И ведь мы же можем посмотреть на некоторые, во всяком случае, из этих фотографий и рисунков. И что же мы там видим? Мы там видим совершенно другой тип танцовщиков и танцовщиц, чем то, что мы имеем на сегодняшний день. Удивление вызывает фотографии этих танцовщиц. Они все низенькие, толстенькие, с коротенькими ножками. Иногда, когда глядишь на эти фотографии, они производят несколько даже комическое впечатление, я бы сказал. Сейчас танцовщицы все гораздо более худые, гораздо более высокие, гораздо более длинноногие. Значит, уже невозможно воспроизвести спектакль Петипа.
Не зря говорят, что если бы мы сейчас услышали Сару Бернар, то мы бы над ней смеялись. И это, конечно, общая проблема. Это не только с искусством связано. Мне не рассказывал один винодел, с которым я недавно познакомился, что никто бы из нас не стал пить знаменитые прославленные вина, скажем, 18 века, потому что на наш вкус они были бы несъедобны. То же самое с духами. Духи, которыми душились французские модницы в 19 веке, казались бы для нас отвратительными. То есть, на самом деле, вернуться в историю нельзя, войти в одну и ту же реку нельзя ни в где, ни в искусстве, ни в кулинарии, ни в балете.
Ну, а мы здесь, в Нью-Йорке, с нетерпением будем ожидать в мае.
И я думаю, что это будет грандиозный подарок для нью-йоркцев, потому что спектакль потребовал невероятных затрат и усилий. Я под несколько цифр приведу. В спектакле занято 160 танцоров, и для того, чтобы их нарядить, потребовалось 300 костюмов, которые делали специально в Милане, и оттуда присылали какие-то
это контейнеры. Это совместная постановка с Лескаро.
Да. И уже это говорит о том, что этот праздник, который останется с нами надолго.
Будем его ожидать, и будем наслаждаться этим спектаклем, и той потрясающей музыкой, это вершина балетного творчества Чайковского, которая была создана для балета «Спящая красавица».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире апрельский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, мы не можем оставить без комментария тот скандал, который произошел с постановкой оперы Вагнера в России.
Да, мне, к сожалению, все тревожнее и тревожнее в этом смысле становится, потому что я вижу, как напряженнее и напряженнее становится выяснение отношений на культурном поле, и выясняют отношения как бы три силы. Общество, власть, государство и православная церковь. Разберем эту ситуацию на примере конфликта, с которого вы начали наш разговор. В Новосибирске поставили оперу «Тангейзер» Вагнера, и режиссер придумал, на мой взгляд, не самый лучший ход для какого-то такого свежего прочтения этого произведения. Генрих Тангейзер в его трактовке – это немецкий кинорежиссер современный, который снял фильм про грот Венеры, и в котором повествуется о том, что якобы в этом гроте Венеры свою юность провел Иисус Христос. И к этому был выпущен соответствующий театральный плакат, афиша, на которой изображение распятия помещалось между ног обнаженной женщины. И про одно, и про другое я могу так сказать. Про плакат, что в любом случае это, на мой взгляд, не есть проявление самого лучшего вкуса. И идея такая, я бы сказал, диковатая, потому что вполне можно было бы поставить Тангейзер в том плане, в каком он был задуман Вагнером. Я не думаю, что сам Вагнер бы, например, бы так шибко бы обрадовался, увидев такой спектакль. С другой стороны, я могу сказать, что как я определяю, говоря об оперном спектакле, а это можно распространить и на драматический спектакль. Как для меня определяется величие Гамлета, там, или Кармен, например, или Тоски, или Риголет, или, скажем, Леди Макбет Мценского уезда Шостаковича? Тем, что можно действие этого произведения перевести в любую другую эру, в любое другое время, сделать героями кого угодно. Все равно, если это только не бездарно и отвратительно сделано, так само по себе, перенесение, временные вот эти рамки, их изменения, изменения функции главных героев не мешают. А наоборот, высвечивают очень часто какие-то неожиданные стороны в этих произведениях. И в этом их величие. Они выдерживают любые адаптации. Поэтому, в принципе, возражать против такого подхода нельзя, хотя здесь часто переходят люди границы вкуса просто-напросто. И мне кажется, что ответом на вот такие нарушения вкуса, ответ должен быть очень простой. Не ходи на такие спектакли, если тебе о нем рассказали и тебе это не нравится, не покупай билетов и таким образом не спонсируй из своего кошелька это произведение. Но почему-то на сегодняшний момент в России все чаще и чаще, в современной России, такого рода как бы неудовольствия взаимные разрешаются юридическим путем, путем запретов. Вот это, мне кажется, ошибка. Так и случилось в Новосибирске. Местные иерархи православной церкви подали в суд за оскорбление чувств верующих на режиссера Тимофея Кулябина и директора театра. Суд не принял этих претензий, дело было приостановлено за отсутствием состава преступления, но сейчас это решение суда уже апеллируется. Вот это, мне кажется, заблуждение, потому что с помощью судебных акций такие вещи не нужно и бессмысленно вытеснять.
Соломон, вы как историк русской культуры, скажите мне, а как в старой России, дореволюционной России решались проблемы подобного рода с участием православной церкви?
Вы знаете, опять-таки, это очень интересная и сложная история, потому что любая институция, это такой как бы физический закон имени Волкова, если вам угодно, любая институция стремится к расширению своего влияния неминуемым образом. Церковь будет всегда стремиться к тому, чтобы завоевать все больше и больше и большее место в структуре государства. Государство будет, в свою очередь, стремиться к тому, чтобы расширять свои функции и сферу своего контроля. Бывают ситуации, когда интересы государства и интересы церкви сталкиваются, и государство не заинтересовано в том, чтобы предоставить церкви большие права. То же самое с церковью. Бывают ситуации, когда общество не заинтересовано в том, чтобы вмешивались в его личные дела и в то, что общество хочет и может смотреть, ни государство и ни церковь. И это, мне кажется, совершенно естественное право, потому что в том случае, если платит государство, оно имеет право в той или иной степени ограничивать и контролировать, так сказать, заказанный продукт.
Это сложный вопрос.
Да,
это государство сложно. Денег нету. Государство нет. Тратит мои деньги. Оно тратит деньги, которые я плачу.
Да, правильно, правильно. Но поскольку оно его распределяет, только оно имеет право на определенный контроль. Общество, человек, имеет тоже право контролировать свои личные расходы именно вот таким образом, одобряя или не одобряя конкретный спектакль, фильм, картину, выставку и так далее, и так далее. Церковь в ситуации, в которой она отделена от государства, как это имеет место быть в современной России и в большинстве европейских и демократических стран, мне кажется, не должна и не может пытаться влиять с помощью юридических каких-то форм на развитие культуры. Это большое заблуждение иерархов современной православной церкви, что таким образом они как-то принимают большее участие в формировании общества.
А в 19 веке принимали? А в 19 веке принимали?
Там опять-таки ведь была же очень сложная ситуация. На самом деле ведь влияние православной церкви было резко ограничено никем иным, как Петром Первым. И с тех пор, до самой революции, православная церковь в России никогда не оправилась от этого. И она пыталась тоже так или иначе воздействовать как бы на состояние умов общества. Но иногда, я вам доложу, самые шокирующие идеи высказывались на заседаниях так называемого религиозно-философского общества в Петербурге, куда могли прийти иерархи и современные философы типа Розанова. И, ну, вы можете себе представить, что когда Розанов открывал рот, то что неслось тогда в аудитории?
Знаете, мне очень понравилось замечание нашего коллеги Бориса Парамонова, который сказал, что мы можем себе легко представить в «Войне и мире», что в салоне Анны Павловны Шерер, например, французский аббат. Но мы не можем представить себе православного священника в этом салоне. И это говорит о том, какую роль играла церковь в русском обществе.
Сейчас я вижу только одно, что действительно эти институции, культурное поле в современной России оказалось чрезвычайно таким вот диффузным в данный момент. Оно неопределенное, границы его неопределены, правила дискурса неопределены. Все это, как у американцев есть такое замечательное выражение, up for grabs. То есть это все как бы...
Кто может схватить,
и кто первый заявит свои права,
тот и хозяин. Кто первый сапоги.
Да, вот так. И сейчас именно это и происходит. Каждая сторона старается расширить свою сферу влияния. Это приводит, мне кажется, не к укреплению духовных каких-то или культурных устремлений в обществе, а наоборот, к созданию излишней и ненужной напряженности. А мы завершим наш этот разговор, вспомнив музыку Вагнера и подумав о том, одобрил бы Вагнер сам такую постановку или нет, и должен ли бы он был прибегать к помощи судебных инстанций, чтобы запретить такой спектакль.
Я хочу обсудить с вами статью, которая недавно появилась в «Нью-Йорк Таймс». Это профиль, то, что называется именно профиль. По-моему, по-русски нет такого слова, но оно необычайно нужно.
Это такой, да, это вот вечное мои по этому поводу стенания, что вот этот жанр нон-фикшн, такой специфический, вот как профиль, например, это вот он позволяет не освоен.
Можно сказать,
да.
Портрет назвать,
да.
Может быть,
да, но портрет это не то. Вот именно профиль. Это но не
это
портрет,
такая
это
довольно
профиль.
Тонкая штука, которая чрезвычайно важную роль играет в американской журналистике. И вот в данном случае в «Нью-Йорк Таймс» опечатали профиль Толстого. Про правнука Льва Толстого, Владимира Толстого, который заведует Ясной Поляной музеем.
Директор стоит в Ясной Поляне, да.
Он был директором, а теперь он советник Путина по культуре.
Сохраняя, по-моему, свои функции директора.
Нет, свои функции директора он передал своей жене. Но так или иначе, все в семье. Статья очень нейтральная по характеру, но, тем не менее, смысл довольно саркастический. Дело в том, что речь идет о том, что Путин пытается использовать ресурсы русской классики в своих целях. Говоря попросту, с помощью потомка Толстого пытаются русские власти превратить Льва Николаевича Толстого в Крым нашего. То есть они задним числом приписывают ему взгляды, которые разделяет сегодня Путин. И Владимир Толстой говорит, да, Лев Толстой был офицером,
да,
он воевал в Крымской войне, поэтому он, несомненно, будет приветствовать, не хватает временной формы, да, то есть он не будет, а он приветствовал
одной
бы.
Одной ногой стоит прошлого, а другой приветствует будущее.
Да, приветствует.
Знаменитая цитата из школьного сочинения.
И таким образом они как бы включили Толстого в сообщество Крым наших. Как вам такая тактика приобщения русских классиков к путинской гвардии?
У меня по этому поводу соображения двойственные, и заключаются они в следующем. Во-первых, я читал тоже высказывание Владимира Толстого о том, как бы отреагировал на современную ситуацию его знаменитый предок. И вы знаете, я скорее склонен с ним согласиться. Представляя себе воззрение Льва Николаевича, в данном вопросе, что очень важно, можно вполне предположить, что Лев Николаевич бы занял, что называется, Крым нашей позицию. Но Льву Николаевичу, как мы помним, принадлежит еще некоторое количество высказываний еще на некоторое количество тем.
И в частности, прожил долгую жизнь.
Да, и в частности, мы, во-первых, должны помнить, что он был предан анафеме Русской Православной Церкви.
И никак не может защищать православные ценности, которые Владимир Толстой
абсолютно
вместе с Путиным проповедует.
И затем, если вы помните, ему же тоже принадлежит, одно из любимых цитат Льва Николаевича было относительно того, что патриотизм – это последнее прибежище негодяев. Тоже не очень популярной была бы эта цитата на сегодняшний
момент.
Да,
Хаджи Мурат не очень-то имперская книга.
Да, когда вот я сталкиваюсь вот с такой грандиозной фигурой, как Лев Николаевич Толстой, то всегда вспоминаю высказывание другой грандиозной личности Уолта Уитмана о том, что я велик, я содержу в себе множественности, multitudes. Великий человек, он разногранен, а в любой момент, особенно учитывая, что человек уже не с нами, пытается какую-то одну сторону из вот этой вот много или разногранности, значит, представить как определяющие для данной фигуры.
Это, конечно, просто-напросто демагогия, назовем это своими именами. Я даже немножко знаю Владимира Толстого. Он приезжал в Нью-Йорк на конгресс соотечественников. Это мы тогда с вами еще были соотечественниками, а не пятой колонной, поэтому меня тоже пригласили на этот конгресс, и я видел, как он выступает. У него совершенно замечательный румянец, здоровый, какой-то очень такой приятный, обходительный и очень обаятельный человек. И вообще, я даже немножко дружу с Ясной Поляной, они меня постоянно приглашают выступать, и даже недавно просили совета по поводу кулинарной книги, которую они издают, книги Софьи Андреевны Толстой, которая вела свою кулинарную книгу, они теперь готовят по ней в буфете этого музея, так что у нас какие-то контакты есть. Но главное, конечно, это то, что вместе с нефтью стали ресурсами и русская классика, которую пытаются приобщить и переделать. Это уже не первый раз, когда из Пушкина стали делать народника, во время Сталина, в советское время мы знаем, что Пушкин был декабристом, теперь Пушкин православный. Это нормальное дело, приспособить классику к господствующей идеологии. Но что касается Льва Толстого, то это важная фигура для Америки, потому что сказать, что Толстой за Путина, это очень интересно, потому что сама попытка такая говорит о том, что путинский режим, он как бы оглядывается на Запад, потому что из всех русской классиков, более того, из всех русских людей вообще, Лев Толстой самый важный. Понимаете, для нас, скажем, самое важное – это Пушкин. Но Пушкин не переводим. Достоевский слишком русский, это экзотический писатель. Чехов просто свой. Он не является за иностранцем, он является таким же, как Шекспир. Он является для всех хлеб и масло театра. А вот Толстой – это писатель как таковой.
Во-первых, если вы помните, сравнительно недавно Ясная Поляна организовала такое замечательное мероприятие, как «Анна Каренина Лайв». И здесь, в Нью-Йорке, некоторое количество людей присоединились к этой акции. По-моему, 700 человек читали по миру «Анну Каренину». И это акция, в которой и мне довелось участвовать, и я вспоминаю с громадным удовольствием эту одиссею такую, свою поездки туда-обратно и там пребывание в здании Гугля здесь, в Нью-Йорке. Она занесена уже на сегодняшний момент в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое мероприятие «Лайв» вот такое на Гугле. когда бы то ни было случившееся. Так что, видите, они там делают очень хорошие вещи.
Ну, а как вы считаете, смогут они сделать Толстого союзником Путина в глазах мирового сообщества?
Выскажу другое соображение. Вот вы упомянули, вот вы сказали, вот, что теперь многих людей, принадлежащих русской культуре, которые живут за рубежом, причисляют к пятой колонне. Пятая колонна, ладно, а вот появилось новое выражение. Я не знаю, слышали ли вы уже. Шестая колонна.
Нет, я не знаю. Так мы шестая колонна или пятая?
Шестая колонна. Это замаскировавшиеся, притаившиеся либералы внутри России, которые сейчас еще искусно скрывают свою гнилую сущность, но скоро их настоящие патриоты выведут на чистую воду. Так что ситуация в этом смысле в России, должен сказать, развивается не по дням, а по часам. И я вижу, что, к сожалению, людей масштаба и ранга, так сказать, условно говоря, и значимости вот Владимира Толстого все меньше на руководящих должностях становится. Вот вы как бы говорите, как он интерпретировал своего предка. А я, когда читаю вот подобное интервью, думаю о том, что а уже кто-то сидит и говорит, и зачисляет вот такого Владимира Толстого в шестую колонну.
Потому что он сам
считает себя
умеренным.
Да, в том-то и дело. Он на самом деле человек, с которым можно разговаривать. А уже на таких людей тычут пальцами субъекты, с которыми разговаривать невозможно, потому что они как бы с другой планеты. Но давайте завершим этот немного грустноватый разговор на более светлой ноте и поставим музыку из оперы Прокофьева «Война и мир», которая вот та книга и та опера, добавлю я, по которой можно и нужно изучать русский характер.
«Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Машинская и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. Მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio თავისუფლება.gr